Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Лиза Горская.
Алексей Пичугин.
В ближайший час вместе с нами проведут священник Стефан де Мущи, преподаватель Московской духовной академии, доцент кафедры философии и теологии факультета религиоведения Российского православного университета, кандидат философских наук, кандидат богословия. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И Сергей Каринский, катехизатор храма Иоанна Богослова под Вязом, кандидат физико-математических наук. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Наша программа выходит накануне Сретенья. Ну, собственно говоря, с церковной точки зрения праздник уже наступил, поэтому мы и вас поздравляем, и всех наших слушателей. Ну, с этим одним из, наверное, самых значимых христианских праздников. Первый вопрос к отцу Стефану. Расскажите о том, что же такое Сретенье, почему мы отмечаем праздник, который нам рассказывает о событиях. Ну, на первый взгляд, они могут показаться не столь важными для христианской истории, для евангельской проповеди, но, тем не менее, Сретенье – это Сретенье.
У Сретенья, как у праздника, была ветхозаветная подоплека, это было исполнение закона, необходимо было в 40-й день после рождения младенца прийти с ним в храм и принести жертву, как бы за него, и это было как раз исполнением закона. Но кроме того, что это было исполнением закона, вполне себе, ну, то есть то, что делали все, да, в отношении Христа, это было еще и, как говорит нам Писание, это была особая встреча, особое пришествие такое вот в храм, потому что его там встречал человек, который его очень долго там ждал, это был как раз Симеон, которого называют Симеон Богоприимец. Он был очень старым, чрезвычайно старым для того времени, и история такая, то есть предание таково, что он переводил, был одним из тех, кто переводил с еврейского на греческий Ветхий Завет, когда этого потребовал Птолемей II в Александрии, когда он составлял свою библиотеку. И, кроме того, это, по всей видимости, было просьбой александрийских иудеев, которые забывали еврейский, им нужен был греческий текст. И вот Септуагинта известная. Ну, это легенда такая, да, красивая. Вот кто-то оспаривает ее, кто-то нет. Но смысл легенды в том, что когда он переводил строки из пророка Исаии, что «дева примет в чреве и родит сына», то он стал исправлять этот текст и переводить его, что «женщина». И тогда ему явился ангел и сказал, что он не умрет, пока не увидит вот как раз того, о ком Исаия пишет, что это будет Мессия, который спасет свой народ. И, собственно, праздник Сретения – это праздник не просто исполнения очередного закона, как, например, праздник обрезания, да? А это праздник исполнения вот этого пророчество, когда, ну, так условно его называют, да, как представителем Ветхого Завета, выразителем Ветхого Завета, вот, который встречается и принимает на свои руки Христа Богомладенца, и, как говорят молитвы праздника, что он видит, что через него как будто бы вот сияние божества. И он говорит, вот теперь ты отпускаешь раба своего, владыка, по твоему слову, потому что я видел спасение людей, да, и Израиля. И, конечно, этот праздник, в первую очередь, это праздник, он так и переводится, Сретенье, как встреча, но это не просто праздник, даже не столько праздник встречи с Симеоном, Богомладенца Христа, сколько это праздник, который, наверное, символизирует вообще встречу человека с Богом.
Двух заветов еще.
Да, да, и двух заветов, конечно.
Есть хорошее стихотворение Бродского, которое, мне кажется, весь смысл праздника Сретенья раскрывается. Ну, думаю, что человек с интернетом или с книжкой Бродского может его найти, потому что уж в любом сборнике стихов этого поэта стихотворение Сретенья присутствует. То когда она в церковь впервые внесла дитя, находились там из числа людей, находившихся там постоянно, святой Симеон и пророчица Анна. Ну, длинная, очень длинная, но там вот эта концовка, она самая развязка, когда он выходит из храма и выходит уже на новый путь, не в смерть, а в вечную жизнь. Наверное, у каждого человека, кто задумывается о Боге, происходит в определенный момент с ним встреча. будь то встреча, когда человек переступает церковный порог по какой-то причине, будь то первое, если мы говорим о христианстве, конечно, в данном случае, будь то встреча с Евангелием, но все равно это сретенье каждого из нас.
Да, вы знаете, вот что интересно, что здесь совершенно невозможно проследить какую-то логику или обозначить какие-то правила или обычные ситуации, в которых эта встреча происходит, потому что это как богословие, и все в христианской жизни – это откровение Бога в первую очередь. То есть это не… Человек, конечно, может искать его, он может стремиться к нему, но происходит эта встреча всегда в тот момент, когда Бог открывается, когда Бог приходит к человеку. И здесь это бывает в ответ на некоторые поиски, а бывает, наоборот, вне всяких поисков, когда человек, может быть, просто готов для этого, но сам этого не ощущает и не понимает. И при этом, конечно, важно, что это, хотя и происходит по-разному, но имеет одну очень такую значимую черту. По крайней мере, зачастую происходит так, наверное, в подавляющем большинстве случаев, это все же происходит в личной встрече с человеком, как говорил митрополит Антоний Сурожский, что мы не можем по-настоящему поверить в Бога, если не увидели в глазах хотя бы одного человека сияние вечной жизни. Вот так как Христос сказал нам, что мы, как мы относимся к братам, к брату нашему меньшему, так мы к нему относимся, то вот и спасение в этом смысле, как встреча с Богом, тоже часто происходит через другого человека. Потому что вера – это всегда некоторый опыт, и это передача опыта. Вот поэтому мы, например, говорим о предании, поэтому мы говорим о вере святых, о том, что мы верим не столько в кого, во что-то, да, или в кого-то, сколько мы в первую очередь верим кому-то. Верим церкви, верим святым, верим Священному Писанию. И поэтому вот в этой встрече всегда очень важно, что как, с чего бы она ни начиналась дальше, она всегда предполагает некоторое узнавание веры через людей, которые уже верят.
А вот если вера всегда это опыт, то как этот опыт приобрести?
Здесь приобретение, конечно, зависит от совершенно разных ситуаций, потому что иногда, например, человек верит от чувства благодарности. Вот в нем рождается ощущение, что, например, надо кого-то благодарить. Я помню, как одна знакомая у меня, она попала под машину и выжила, и она говорит, я решила пойти в церковь. Я говорю, а почему ты решила пойти в церковь? Она говорит, ну, надо же было кого-то за это благодарить. Вот ее вера началась с такого странного, на первый взгляд, поступка, но она это делала от радости. А кто-то, наоборот, начинает верить в безысходности совершенно и от отчаяния. И поэтому опыт веры, конечно, у каждого очень разный. И поэтому, например, когда человек приходит с какими-то проблемами или, наоборот, с какими-то радостями и ищет научение, то у нас есть разные авторы, разные тексты, которые можно человеку предложить для того, чтобы он дальше по этому пути веры шел, по пути узнавания веры.
У меня вопрос к Сергею Дмитриевичу Каринскому. Вы катехизатор храма, соответственно, я, кстати, не помню, мне кажется, у нас катехизаторов еще в этой студии не было. Вы в какой-то мере замещаете священника, когда человек приходит впервые, у него возникает много вопросов, то, по идее, ответ на эти вопросы он...
Можно я на одну секундочку вас прерву? Да, дело в том, что вот это такое расхожее заблуждение, что всем в храме должен заниматься священником или почти всем, но так как он не может на все, у него нет времени и сил, поэтому он делегирует кому-то какие-то свои обязанности. На самом деле в храме есть у каждого свое место, своя ответственность, и у священника это пастырская работа, это богослужение, совершение таинств, но катехизатор не замещает священника. Священник участвует в катехизации, он может проводить встречи пастырские с оглашаемыми, но катехизатор занимается именно своей работой катехизатора, так же, как социальный работник занимается своей социальной работой, молодежный или миссионер. Священник
хорошо,
может вести
катехизацию. Хорошо, да, я, наверное, не совсем корректно выразился.
Нет, но все равно это важное уточнение.
Да, но смысл вопроса, наверное, понятен. Вы встречаете людей, у которых возникают вопросы. Причем вопросы, наверное... для тех, кто довольно давно в церкви, такого простого, совсем банального характера, но они от этого менее важными не становятся, даже скорее наоборот. Расскажите о том опыте, вот, который вы приобрели какое-то время назад, и как происходит вот эта встреча людей, которые впервые перешагнули порог храма с вами?
Ну, во-первых, это не обязательно люди, которые впервые перешагнули порог храма. Вы правильно сказали, что даже у тех, кто много лет в церкви, могут быть какие-то вопросы. Это, знаете, как, не знаю, в школе. Если ученик в каком-то там третьем классе проболел какой-то урок, то эту тему он может вообще так до 10 класса стесняться дальше спросить, потому что вроде бы это простые вещи, но они как раз лежат в основе всего остального. В церкви в какой-то мере может быть та же самая ситуация. Человек приходит так или иначе, осваивает какой-то опыт, как себя вести в храме, у него есть там с какого-то момента там исповедь у священника, он может даже причащаться, но при этом какие-то вопросы у него могут остаться. Кроме того, есть какие-то важные для человека вещи, ну, скажем так, все-таки человек, приходящий в церковь, у него должна меняться как-то жизнь. Причем на всех уровнях. Ну, самая элементарная вещь. Человек должен общаться с другими людьми. Христианин как-то по-другому общается с другими людьми или нет? Я думаю, что, вообще говоря, по-другому, что ли. Можно надеяться, что он приобретает какой-то опыт более глубокого, более прямого общения с другими людьми. А где он этому будет учиться? Для этого нужно, вот, чтобы было несколько человек, чтобы они, не знаю, говорили о Писании, о каких-то вопросах, задавали вопросы, которые касаются вообще церковной жизни. Далеко не всегда это возможно. Опять же, у нас фактически что есть, собственно говоря, повсеместно? Исповедь, но все-таки она предназначена для другого. Бывают пасторские беседы, но тоже они... Если бы пасторские беседы были там регулярно и как-то последовательно, в какой-то, не знаю, структурированы как-то и достаточно длительные, то, может быть, это было что-то очень близкое к катехизации. Но этого обычно нету. К тому же катехизация требует, ну, каких-то особых своих навыков, опыта, методов, что ли, что там не всегда также священники просто есть время на то, чтобы это освоить.
Светлый вечер на радио «Вера».
Напомним, что в гостях сегодня у радио «Вера» священник Стефан Демущи, преподаватель Московской духовной академии Российского православного университета, а также Сергей Каринский, катехизатор храма Иоанна Богослова под Вязом. Но мне-то как раз интересен внешний этот фактор, когда я впервые пришел в храм. Не знаю, все ли у меня хорошо, или меня туда привели какие-то расстройства или несчастья, не дай бог. Или я просто пришел свечку поставить, как часто заходит, ставит свечку. А дальше что? Дальше вы сами подходите к человеку, понимая, что он первый раз в храме, или он вас ищет, должен сам спросить у кого-то, к кому можно обратиться?
Нет, ну я, конечно, не могу дежурить постоянно в храме. Реально человек, допустим, приходит в храм и вступает в общение с тем человеком, который есть в храме. Обычно это кто-нибудь там, то, что называется, за ящиком.
Но этот кто-нибудь может быть некомпетентен.
Все правильно, поэтому этот кто-нибудь может сказать, что вот если хотите, вот у нас есть соглашение, дает какие-то координаты, когда, так сказать, когда это можно прийти, чтобы задать какие-то свои вопросы. Наверное, это было бы... Вот, у нас такое есть, но... Ну, в том числе так может быть. Могут быть прихожане, которые хотели бы, чтобы какие-то их знакомые или родственники тоже пришли в церковь, но их собственных как бы разговоров с этими родственниками не хватает для того, чтобы... Они тоже не могут ответить на многие вопросы, которые задают эти их знакомые. Тоже они могут направить на оглашение.
Угу. Мы еще хотели поговорить о курсах, которые в Российском православном университете у вас сейчас открываются. Если я не ошибаюсь, поправьте меня, называются они «Программа подготовки катехизаторов, миссионеров, социальных и молодежных работников». Я так понимаю, что, Сергей Дмитриевич, вы эти курсы как раз и заканчивали?
Нет,
какое-то подобие?
Я как раз не заканчивал.
Или вы будете там или преподаете?
Нет, я сейчас объясню, как складывается ситуация. Дело в том, что в некоторых храмах оглашение ведется довольно давно, и были люди за эти 25 лет, которые так или иначе пытались заниматься оглашением и занимались им. Но на общецерковном уровне об этом речь не велось. И за последние несколько лет об этом все чаще и чаще говорят, даже в силу того, что стало очевидно, что вот такая немножко наивная уверенность, что восстановление храмов и открытие как можно большего числа храмов приведет к тому, что люди просто сами всему научатся, все узнают, там, откроют законы Божии и сразу станут церковными, она постепенно стала улетучиваться, потому что люди приходят, конечно, они чего-то хотят от церкви, они говорят, там, отслужите молебен, отслужите панихиду, помолитесь о здоровье, там, вот здесь сейчас нам надо о грехах поговорить, исповедуйте нас и так далее, крестите ребенка, например. Но при этом становится очевидно, что дальше вот просьб и какого-то потребления люди не идут, а при этом сами люди церковные понимают, что чтобы все, чего хотят приходящие, по-настоящему, ну, употребим такое слово, работало, чтобы оно стало плодотворным, мало того, что кто-то за тебя это сделает. Вот часто там приходят люди и говорят, можно мне там какую-нибудь такую записку подать, чтобы вот прямо точно ее там священник прочитал, или чтобы ее как-нибудь вслух прочитали,
или чтобы все точно услышали.
Помогло. Да. И им приходится говорить, что вы не забывайте, что очень важно, хорошо, что церковь о вас помолит, священник помолится, там, диакон Иктинье произнесет, но вы-то сами должны иметь какой-то опыт молитвы. Особенно это странно выглядит, когда, например, вот умирает человек, и родственники приходят там, заказать, скажем, погребение. В некоторых епархиях редко совершают, например, заочные погребения, да, где-то это буквально было до недавнего времени повсеместной практикой. Пришел, заплатил деньги, родственника похоронил, как там те заблагорассудилось, а там церковь за него где-то помолилась. И людям приходилось объяснять, что вы-то в первую очередь должны помолиться, потому что это ваш родственник, ваше сердце, ваша любовь, ваши с ним отношения. И вот для того, чтобы церковная жизнь стала плодотворна, людям надо объяснить. То есть это как, скажем, ну, представляете себе, например, берет человек, покупает какую-нибудь дорогую машину, но никак в ней не хочет разбираться. Или, например, какой-нибудь дорогой, там, не знаю, ноутбук или еще какой-нибудь, да, вещь, которая очень много функций в себе имеет. Но он, например, никак их не использует, кроме как там вот самую примитивную какую-нибудь функцию исполняет.
О, это как я и умные часы. Вот второй год ношу, только время на них смотрю.
Ну вот, да. И получается, что человек затрачивает там, в каких-то случаях деньги, в каких-то случаях ресурсы, какие-то усилия. Но никакой почти отдачи нет, кроме самой минимальной. И тогда у него возникает вопрос, а зачем вообще мне это нужно? Вот зачем мне, например, нужно было тратить там деньги на что-то дорогое, что потом работает так же, как дешевое, потому что большую часть функций я не использую? Для чего мне, например, тратить время или тратить усилия? И на самом деле перед людьми встает тот же самый вопрос в связи с церковью. Вот мне говорят, постись, говорят, молись, говорят, там, приходи на службы. А если в моей жизни это никак не работает, никак мне не помогает, никак не меняет мою жизнь, а зачем тогда мне это вообще? И вот для того, чтобы показать, что надо делать, каким надо стать, чтобы в твоей жизни церковь, церковный опыт, молитва, все, что связано вообще с религиозной жизнью, стало плодотворным, как раз и нужна катехизация. как раз и нужен вот этот глубокий, серьезный разговор. И очень важно, что он должен быть системным. Он не должен быть просто случайными какими-то беседами разрозненными.
Просто, казалось бы, все то, о чем вы сейчас сказали, с разной степенью популярности, доступности описано в огромном количестве книг, которые, в свою очередь, тоже сейчас очень легко доступны в любом виде, от печатного, да, на прилавках до электронного в интернете. Но получается, что без живого разговора, без беседы все равно не обойтись.
Несомненно. Ну, как невозможно закончить университет, просто одни книги читая, потому что это передача не информации, а это передача опыта, это передача некоторого личного знания, которое возможно только от человека к человеку. Потому что есть возможность задать уточняющий вопрос, есть возможность увидеть обратную реакцию, обратную связь вот эту и понять, понял человек, не понял человек, насколько всерьез он это воспринял. Кроме того, оглашение, вот постепенное вхождение в церковь предполагает, как Сергей Дмитриевич уже сказал, предполагает изменение жизни. Прочитать книжку – это совсем не значит изменить жизнь. Многие советские борцы с религией очень неплохо знали христианство, но от этого верующими не становились. Поэтому прочесть книгу – это совсем не значит стать верующим.
Уже несколько лет, почти 10, работает программа подготовки катехизаторов вообще в церкви, по крайней мере, патриарх об этом сказал впервые, ну, практически вскоре после интронизации. Вы видите какие-то реальные плоды, что эта программа работает и
приносит? Ну вот приносит на последнем собрании была озвучена цифра, что в Москве сейчас есть дефицит, не хватает еще 300 человек, которые могли бы вести, там, в том числе и заниматься, в том числе и катехизацией.
Это другой, откуда такая цифра взялась? Ну,
Святейший патриарх, насколько я понимаю, озвучил ее на епархиальном собрании.
Ну, в смысле, там проводился как опрос?
Конечно, проводился мониторинг какой-то приходов, и было сказано, что надо вот еще 300 человек подготовить. Но здесь надо понимать, что есть разные варианты катехизации. И сейчас на каком-то общетаком церковном уровне предполагается проведение двух бесед перед крещением. Конечно, это очень, очень мало. И как раз надо сказать, что это совершенно разный опыт, разная катехизация, проведение двух бесед. И, вот, например, то, о чем говорит Сергей Дмитриевич, как раз такое полноценное и довольно долгое введение человека в церковную жизнь.
А вот вы говорите, что две встречи – это мало. А вообще, как это в идеале должно выглядеть, катехизация? Может, там существуют какие-то разновидности ее, разные форматы?
Если мы посмотрим на Священное Писание, мы увидим, что там очень по-разному происходило обращение людей. И кто-то может сказать, ну как же вот апостол Филиппа взял ангел, поставил на дорогу перед там, тем евнухом, да, и тот вот ехал, говорит, а я там сейчас читаю Исаию, не понимаю, о ком это. И Филипп с ним поговорил там в течение пути какого-то, да, и взял его и крестил сразу. Зачем еще что-то? Но при этом мы знаем, что традиция церковная, довольно рано сложившаяся, предполагала и 2, и 3 года катехизации. В случае каких-то отягчающих обстоятельств, например, если человек был языческим жрецом, то предполагалось и 4 года катехизации. Но как раз здесь я бы предоставил слово, наверное, самому катехизатору, чтобы он рассказал о достоинствах длительной катехизации.
Ну, сказать, какая катехизация будет идеальна, совершенно невозможно. Вообще существуют каноны, которые говорят, что не менее 3 лет. Но мне никогда не приходилось вести катехизацию 3-летнюю. Не знаю, может быть, сейчас это уже можно быстрее, именно в силу того, что есть там и книги, и прочее. Но вот мой опыт показывает... Все-таки, давайте, а что дает катехизация?
Вот я как раз хотела спросить, да, что она дает? Катехизированный человек, кто он? Какой он?
Тот, кто закончил катехизацию, ну, опять же, будем скорее говорить, кем он должен быть, или что должно с ним произойти, или как он должен измениться. Вот сегодня мы как раз начали передачу с темой сретения, встречи. Вот действительно с ним должно произойти нечто, что можно назвать встречей с Богом. Понятно, что катехизатор не может это обеспечить, но он может помочь ему в этом, убрать какие-то препоны на этом пути, что-то подсказать, что-то ответить на какие-то вопросы.
А можно вот, извините, просто вы так сформулировали, что тут же хочется попросить привести пример того, как катехизация может убрать какую-то препону на пути к Богу. Было такое в вашей практике?
Ну, конечно. Ну, понимаете, если вы ожидаете, что препон это вот, ну, бывает там то, что можно назвать просто там какие-то грехи и так далее, и так далее. Но я скорее имею в виду какие-то внутренние вещи. Просто за время катехизации, ну, вот мой опыт показывает, что катехизация, чтобы... В конце концов, человек изменяется. И у него должен быть вот этот вот опыт, что он может изменяться. Мне трудно представить, что это может произойти быстрее, чем за год. Год-полтора – нормальный срок для того, чтобы действительно лица людей изменились. Вы знаете, я иногда еду в метро и вот смотрю на лица людей и пытаюсь понять, кто из них христианин, а кто нет. И мне кажется, что я могу угадать. У христиан лица другие. Вот, грубо говоря, на оглашение тоже лицо человека должно измениться. К сожалению, сейчас, опять же, вот смотришь в метро, у людей столько горя на лицах, какой-то... Не знаю.
Загнанность, наверное, какая-то скорее. А? Затравленность какая-то.
Затравленность, зажатость... Какой-то пессимизм, усталость, чего угодно.
Жизнь тяжелая у людей.
Жизнь тяжелая у людей, но через это может все равно светиться. Вот лицо может начать светиться. У меня была... То есть мне рассказывала одна знакомая такую историю. Она окончила школу и через несколько лет ехала... Она живет в Подмосковье, она ехала... на электричке, и увидела, что против нее сидит девушка, которая, ну, тоже вместе с ней в одном классе училась, они лет пять не виделись, ну, такой был шум, что говорить было невозможно, но она все смотрела на эту свою знакомую и никак не могла понять, что-то с ней изменилось, и она, у нее лицо стало другое, и она ее, когда уже электричка остановилась, спросила, а вот что с тобой произошло, он говорит, я вот стала ходить в церковь. Вот понимаете, вот по лицу можно это увидеть. Ну да, а что мешает? Мешает, человек боится всего, человек действительно зажат.
Человек думает, что ему некогда.
Это уже следствие. Он не верит вообще, в себя не верит. Конечно, может, я так немножко не точно выражаюсь, но все-таки одновременно христианин – это тот, у кого есть смирение, понимание своих границ, и, с другой стороны, он доверие Богу, и как бы он отвечает на призыв Божий, знает, что он Богу дорог. И это дает ему силы. Опять же, понятно, что это невозможно, но вот так вот как-то сказать что-то человеку, и человек изменится. Но можно, чтобы человек хоть немножко пожил в атмосфере, когда его пытаются понять, когда отвечают на его вопросы, и, в общем-то, как ни странно, люди меняются при этом.
Вот это, наверное, самое важное, да, что человек понимает, что с ним общаются, что отвечают на его вопросы, что он там нужен кому-то. И не без...
В церкви нужен, да.
Да.
Давайте продолжим через минуту наш разговор. Я напомню, что в студии Светлого радио сегодня священник Стефан Домлучи, преподаватель Московской духовной академии Российского православного университета, а также Сергей Каринский, катехизатор храма Иоанна Богослова под Вязом, Лисогорский, Алексей Пичугин. Через минуту снова здесь.
Светлый вечер. На радио «Вера».